Аджна чакры действует, тысяча аджапа джап, связанных с Ардханаришварой. И во время сахасрары чакры тысяча аджапа джап. И всего 21600. Вот эти дыхания, аджапа джапы, это все тоже действие свары. На самом деле свара шастра сложная наука. И вот так в повседневной жизни вы не сможете ее так применять, считать, когда какая ноздря, вычислять. Это надо очень погруженным в это быть. Надо быть аскетом, садху, у которого много свободного времени, который вслушивается в знаки татв, вычисляет действие свар. Ну, вы можете действовать просто проще. Есть индийский сайт Shri Central. Там они дают время действия ноздри в любое время. Календарь целый. Просто открываете этот календарь, и вам скажут, когда какая ноздря активна. Потому что это нереально с этим жить. Главное, что понять, что на восходящей луне активна ида, на убывающей луне активна пингала. И там еще есть при этом не каждый день, а примерно 9 дней из половины, то есть лунных суток из 14, 9 дней активно конкретная ноздря, та, которая соответствует иде, остальные пингали. И также на восходящей активно пингала 9 дней начинается с нее по утрам. Но какие именно эти дни, надо знать. Там не все. Например, первый, второй, третий, пятый и так далее. И вот для этого, чтобы не вычислять это, существует календарь Шри Централ Сити, или как-то он так называется, индийский. Можете найти на сайтах, и там дается точное время, когда какая ноздря у вас дышит, в какое время календаря. Но на самом деле, что для нас важно? Для нас важно научиться входить в природу ума, и тогда пребывание в естественной осознанности, оно само будет регулировать иду и пингалу. Говорится, что лучший регулятор элементов и пран – естественная природа ума. Вы даже не знаете это, дыхание выравнивается, становится менее частым. Вы даже не знаете это, но ваша интуитивная мудрость изнутри говорит, что вот сейчас надо делать активное действие, сейчас надо пассивное действие. Считается, что когда пингала, надо заниматься спортом, над тяжелой работой заниматься, воевать и так далее. А когда ида, надо заниматься йогой, медитацией или какими-то тонкими вещами, искусством. Но когда сушумна активно, то ничего, никакие санкальпы во время, когда активно сушумна, говорится, не сбудутся. Сушумна благоприятна только для созерцания, только для медитации. То есть за ней нет той энергии из элементов, которые присущи иде и пингале. Но если вы утвердились естественной осознанностью, и вы такой мастер, то вы можете формировать санкальпы на уровне сушумны, на уровне трансцендентного сознания, задействуя уже не энергии своего тела, а энергии Бога.
Кальяни задает два вопроса. Ом Гуруджи. Первый вопрос. Есть практики непрерывного начитывания мантр божеству или садханы шантикармы. В чем сила непрерывности и отличие от индивидуальной практики? Имеет ли значение, если участники практики находятся в разных частях планеты, но могут онлайн передавать эстафету в кавычках, когда в одной стране завершают практику, в другой начинают за ним?
Что касается передачи эстафет, это чисто такое современное изобретение 21 века, потому что появился интернет. Ну, в древности такого не было, конечно. Это хорошо с социальной точки зрения. Я не скажу, в чем сила с энергетической точки зрения, но с точки зрения коллективного сознания, ну, это помогает вам чувствовать себя вместе. А первое начало вопроса.
В чем сила непрерывности и отличие от индивидуальной практики?
В этом. Сила непрерывности в том, что вы создаете коллективное общее поле, и цель любой джапы – войти в мир, в измерение божества, которому вы читаете мантру. А непрерывная джапа позволяет создать такое непрерывное поле на тонком уровне. Если у вас сильна связь самайная, вы можете лучше это сделать. за счет чтения коллективной джапы. И есть такой стиль начитывания мантры, называется «Пчелиный рой». Пчелиный рой – это когда в одном зале садятся все, и в стиле, как гудят пчелы в улье, все начитывают мантры. И представляют, как множество живых существ вокруг них тоже начитывают мантры. И тогда все пространство буквально вибрирует, насыщенное звуками мантры. И насыщается энергией благословения начитывания мантры.
Второй вопрос. Один ученик перед хаваном сказал: «Важна внутренняя ментальная санкальпа», и не стал писать санкальпу. Почему важно именно писать санкальпу, передаваемые в хаване божеству? Почему важно писать от руки? Важно ли писать одну и ту же санкальпу, например, «Мир во всем мире», каждый раз, когда проводит хаван? Имеет ли силу санкальпа, которую прислали фотографией? И что делать с оригиналом санкальпы, который ученик передал фотографией? Ведь возможности попасть на хаван физически пока нет.
То есть это 7 вопросов, да?
6.
Чтобы изучить все это, вы должны уделить этому внимание. И чтобы я ответил на это подробно, я должен уделить этому внимание. Обычно те, кто хотят так подробно изучать, они становятся учениками, приезжая и становятся, выражают просьбу стать саньяси. И тогда я годами по несколько часов в день объясняю эти нюансы, а они годами по несколько часов в день слушают. То есть очень детальные вопросы требуют вашего детального присутствия, вашего детального участия, вашей детальной вовлеченности в процесс обучения. Поэтому в каком-то смысле я не верю в онлайн-обучение. То есть я в него верю, конечно, но не настолько, чтобы оно заменило вживую обучение. Но если уж вы учитесь онлайн, тогда вам надо уметь отдавать как-то свое внимание, свои силы процессу обучения. Поэтому я всегда поддерживаю тех, кто обучается онлайн, если они следуют 12-летнему правилу обучения, вовлекаясь в процесс обучения. Это так. Что касается самого вопроса, конечно, ментальная санкальпа самое важное. Мы для чего все пишем? Для того, чтобы у нас возникло сознание. Важно понять, магические изменения, магические эффекты производят не ритуалы, а наше сознание. Но наше сознание, чтобы оно произвело магические изменения, оно должно породить образ, насыщенный силой, энергией. И вот писать надо для того, чтобы был порожден мысленный образ, насыщенный силой, и отправился в тонкий мир. И духи и божества этот образ подхватили и начали воплощать, начали менять реальность. Если же мы читаем мантру или пишем, а образ такой не порождается, это большой силы не имеет. Потому что первый закон магического оперирования оперирует не ритуал и не ингредиенты, а оперирует сознание мага. То есть главным оператором является наше собственное сознание. И чтобы создать такой образ, санкальпа пишется. Но это не обязательно, вы можете и не писать ее. Вы можете ее создавать мысленно. Главное, чтобы санкальпа была записана в вашем сознании. Есть уровень речи – вайкхари, а есть уровень речи, называемый мадхьяма. Мадхьяма – это мысленная, образная речь. И, например, когда мы читаем мантру, очень важно, чтобы не только язык участвовал в мантре на уровне вайкхари, а чтобы создавался мысленный образ божества во время чтения мантры, чтобы звуковой и ментальный образ божества возникал в сознании. Тогда благословение будет иметь силу. А еще важнее, чтобы мы перешли на уровень пашьянти, чтобы вибрационное высокочастотное состояние сознания божества в этот момент возникало. То же самое и с хаванами, с санкальпой на хаване. Что там еще вопрос?
Что делать с оригинальным санкальпа, который ученик передал фотографией? Ведь возможности попасть на хаван физически пока нет.
С какой фотографией?
Фотографию санкальпа оригинал.
А, с оригиналом? Если кто-либо передает фотографию, чтобы выполнили хаван для другого, то вы должны положить эту фотографию перед собой рядом с хаван-кундой, настроиться на такого человека. Вы должны знать его имя, дату рождения, чей он сын, кто его гуру, из какой он местности. И вы должны, соединившись с его сознанием, произнести его имя, фамилию, дату рождения, откуда он, какой линии передачи, чей он сын, и выразить санкальпу за него. Вот так это обычно делается. Тогда это будет работать. И в тонком мире ваше намерение идет, найдет его душу и соединит его душу с хаваном, с самим ритуалом.
Виталий спрашивает: уважаемый Гурудев, скажите, пожалуйста, сохраняются ли наработанные способности силы концентрации, способность входить в тхьяну, способности созерцания в барда и при перерождении? Благодарю за ответ. Ом.
Да, сохраняются. Все ваши достижения сохраняются. Например, если кто-то пробудил кундалини и поднял до уровня аджна-чакры, то при перерождении он будет иметь тело и прану, когда его кундалини будет подниматься до аджна-чакры легко. Если кто-то развил способность входить в первую и вторую тхьяну, то при рождении у него будут возникать медитативное состояние легко до первой и второй тхьяны. Весь ваш наработанный потенциал, если не мешают еще вмешательства каких-то энергий санчита кармы, он сохраняется, переходит в следующую жизнь, и вы начинаете с того потенциала, который был в этой жизни достигнут. Только подробнее читайте.
Дальше. Да. Гурудев, я вас очень уважаю, но если у меня нет таких заслуг, то что мне делать? Понимание есть, а вот заслуг нет. Скажите, насколько важны заслуги и что имеется в виду, говоря о заслугах?
Сначала, что такое заслуги? Заслуги – это ваша чистая, тонкая, благодатная, божественная энергия внутри, сатва. Это сатва-гуна. Это ваш внутренний свет, ваше внутреннее сияние. И заслуги очень важны. Именно потому, что мы имеем именно такие заслуги, мы являемся людьми. А вот есть существа классом повыше, и они боги. У них тела из света, просто заслуг побольше. А есть существа классом пониже, и они имеют тела кошек и собак, просто заслуг поменьше. Заслуги определяют ваше тело, вашу судьбу, ваш уровень здоровья, ваш круг окружения, ваши способности, ваш уровень интеллекта, ваши ситхи, творческие способности – способности к пониманию, локу, мир, в котором вы рождаетесь. Они определяют вашу карму в этом мире. Единственное, что они не определяют прямо, это джняну. Потому что джняна за пределами грехов и заслуг. Способность к осознаванию. Это тоже сатва, только трансцендентная. А все остальное в мире шакти определяют заслуги. Это еще называют сукрити. Сукрити – это энергия, связанная с заслугами. И есть дхарма-сукрити, то есть дхармичная заслуга. Заслуга иметь духовного учителя, заслуга быть саньяси, заслуга выполнять практики, иметь связь с линией передачи, заслуга выполнять, понимать священные тексты, заслуга получать благословение – это все дхарма-сукрити. А есть карма-сукрити, заслуга быть успешным в этой жизни, быть процветающим, иметь хорошее окружение, гармоничные отношения, здоровье, долголетие, успех, все, что ценят в этом мире. Это разные виды сукрити, но все это обусловлено сатвой, на чем была сфокусирована сатва. То ли она была сфокусирована на дхарме, то ли она была сфокусирована на мирском чем-то. Но в любом случае заслуга определяет вашу жизнь, она будет определять вашу следующую жизнь и реинкарнирует души на основании заслуг. Не на основании каких-то своих представлений, а на основании заслуг и грехов, их баланса, соотношения. За исключением тех, кто достиг освобождения, мокши, которые силой осознавания освободились и от грехов, и от заслуг. И они действуют настолько тонко, что ни заслуги, ни грехи их больше не притягивают, не влияют на их душу. С чем еще можно сравнить заслуги? С памятью, хорошей памятью. Например, если у вас есть хорошее впечатление, хороший накопленный позитивный опыт, то вы будете вести себя иначе, как человек, у которого плохой, негативный опыт. Например, ребенок, которого воспитывали в любви, в свободе творческого самовыражения, самопознания, заботе, он будет отличаться, чем ребенок из какой-то семьи алкоголиков, из детдома, которого били, у которого детские травмы, которого подавляли, унижали, у которого очень много негативных детских впечатлений, и который все эти травмы он несет всю жизнь. И эти люди будут сильно отличаться по характеру. Первый будет успешен в дхарме, в мирской жизни, где угодно. Он будет сиять, блистать, проявлять себя, творческие силы. Его судьба будет успешной. Энергетика, психосоматика, способности – все это будет цвести. Второй будет где-то, может, в злобе, в противоречиях с самих собой, в трудностях, в препятствиях, в борьбе, в сомнениях, неуверенности. И все будет доставаться трудом, никаких способностей, прогностики, интуиции, предвидения. Ничего этого не будет, потому что тонкие каналы закрыты, и все будет через борьбу, через тапас или противодействие. И вот это разница заслуг, потому что разная память тонкого тела. И вот что делать, если заслуг не хватает? И их надо поставить целью накапливать. Накапливать независимо от результата, плодов, независимо от того, сколько на это уйдет жизней. Прямо сейчас брать и накапливать. Недаром в даосизме есть такая практика, прежде чем бессмертный возьмет себе ученики кого-то и передавать ему обучать практикам бессмертия, он дает задание, что прежде чем стать бессмертным, ты должен совершить там 10 тысяч добрых дел. И вот 10 тысяч добрых дел, это означает накопить хорошую память, создать новый опыт, где ты делал всегда очень что-то позитивное, создать сатвичное состояние. Поэтому накапливайте заслуги, совершайте добрые дела. Это двигатель, топливо для вашей души. На этом топливе душа полетит к небесам уже в этой жизни. Будет изменяться состояние, здоровье, продолжительность жизни, улучшаться способности, креативность мышления, психосоматика восстанавливается благодаря накоплению заслуг. Но их надо накапливать регулярно и постоянно. И создать сильное намерение всю жизнь посвятить накоплению заслуг. И лучший способ накапливать заслуги – это с чистым сердцем, бескорыстно, без задних мыслей, служить святым, служить дхарме, служить объектам прибежища, связывать себя с высшими измерениями. Часто вот мы забываем об этом, что накопление заслуг – это нам в первую очередь хорошо, благоприятно. Именно нам. И иногда накопление заслуг более даже эффективно может быть, чем если человек без заслуг практиковал там йогу, джапу, еще что-то. Потому что он практикует, а его заслуги не позволяют получить плоды от этого.
Следующий вопрос. Ом пранам гуруджи. Молю, благословите на приезд вашим с дальнейшим вступлением в монашество. Вопрос.
Ом, мои благословения на приезд и вступление в монашество.
Бывают периоды практики удержания осознанности, когда понимаешь, что приехал на правильный этаж, зашел в нужный коридор, осталось найти дверь, и нечто поглотит и воссияет, прошьет все тело и возьмет контроль. Но понимаешь, что время и место для огонечка не совсем комфортные, и его быстро потушат. Затем следует предложение, как бы оставить этот благословляющий билет на потом. Вопрос, углубляться, продолжать или подождать? Ом.
А чего ждать? Этот мир непостоянен. Углубляться надо всегда и постоянно. Ваш вопрос говорит о том, что, возможно, у вас еще цель мокши, освобождения, нечетко сформулирована. Садху, он стремится углубляться всегда, углубляться постоянно, не ожидая чего-либо, не откладывая. Созерцание Бога пребывание в природе ума – это ведь процесс естественного углубления. Другой вопрос, что это не надо делать резко, а надо делать регулярно, целенаправленно и постепенно. Ведь без углубления не придет истинный опыт самадхи, сахаджи самадхи, самоосвобождения и самоотдачи. И если не углублять его, то как невежество разрушить, как карму разрушить, как избавиться от кармы, от неведения, от цепей сансары? Только из глубокого переживания, опыта возможно это. Значит, мы должны стремиться постоянно углублять. Однако мы должны быть достаточно обучены, чтобы углубляться, не делая ошибок. И мы должны понять, какие ошибки бывают на этом пути. Как не совершать ошибок, как углубляться правильно. И вопрос, чтобы углубляться, не стоит. Всегда надо углубляться. А вот стоит вопрос другой. Как углубляться правильно, без отклонений и без ошибок? Как не впасть в прелесть? Как не ошибиться с вектором углубления?
Следующий вопрос. Знаком ли Свамиджи с работой Шри Юктишвара «Святая наука», в которой Шри Юктишвар обосновывает то, что сейчас не Кали, а Двапара Юга? Хотелось бы услышать мнение Гуруджи об этом. Благодарю сердечно.
Да, знаком. Я в юности читал его книгу. Он использует другую систему расчетов немного, обосновывая, что сейчас Двапара Юга и не Кали Юга. Дело в том, что время, как учит Дататрея в Трипурарахасе, и пространство не имеют сами по себе каких-то абсолютных делений, констант и шкал. Время и пространство зависят от субъекта. И думаю, есть миры, в которых время течет по-другому. Это только в нашем мире Джамбудвипе сейчас Кали-Юга. А есть другие измерения, где там сейчас Двапара-Юга или Трета-Юга. В разных вселенных, параллельных вселенных, время течет по-разному. Думаю, возможно, Шри Юктишвар описал время другой параллельной вселенной, войдя туда в сознание, в самадхи, в тхьяне. И обосновал это астрологическими расчетами. Почему я так думаю? Потому что, если, как он пишет, сейчас два пара юга, сейчас не должно быть в мире того, что сейчас происходит. То есть в мире происходит абсолютный бардак, характерный именно для Кали-юги. Если бы это была два пара юга, то было бы все гораздо гармоничнее. То есть люди в два пара юга, как сейчас, так себя не ведут. Это абсолютные признаки Кали-юги.
Оксана спрашивает. Ом намасте, Гуруджи, Пада намаскар. Надеюсь, у Санги в Чехии все складывается наилучшим образом. Мой вопрос связан с отбрасыванием эго. Не на монашеском пути, а пока больше для гармоничного функционирования и самореализации в миру. Духовный путь связан с самоотдачей и отождествлением с эго. Отличается ли подход к таким душам, кому на протяжении детства и даже взрослой жизни приходится иметь дело с токсичными родителями? Это такой, оказывается, термин в психологии. То есть родители всю жизнь подавляли это эго, внушали неуверенность, вместо похвал за сделанное указывали на недостатки и так далее. В общем, без интуитивного чистого видения и оправдания поведения родителей было не выжить. Но сейчас приходится освобождать эти программы, неуверенность в себе, убеждая себя, что я заслуживаю то и это, чтобы разрешить себе успех как в личной, так и в профессиональной жизни. Отличается ли путь самоотдачи для тех, чье эго и так в ничто, и рост без любви и поддержки? Может быть, вы подскажете методы исцеления таких травм? Думаю, это актуальная тема для многих. Ом.
Что здесь надо понять? Какие бы ни были родители, относитесь к ним с уважением. Это проявление вашей энергии. Это означает, что Шива вам дал таких родителей именно потому, что ваша карма была такова. И для отработки такой кармы именно такие родители вам понадобились. Через таких родителей Шива решил вам преподать урок. Он решил вас воспитать. Возможно, где-то вы были токсичны в прошлой жизни. Он вам дал токсичных родителей. Он вам на что-то намекает. Он хотел вам показать, смотри, как вот нехорошо быть таким, как ты был раньше. Никогда больше так не делай. И поскольку его методы вот такие могут быть, это вполне может быть. Это и есть карма. А эти люди, которые были вашими родителями, являются, они просто стали инструментом. Они послушно выполнили. Шива приказал, они сделали. Они не могли быть иными, они были именно такими, какие есть. И когда вы осознаете это, надо отпустить всю эту ситуацию и понять, что теперь я напрямую общаюсь, стараюсь общаться с Шивой. И для того, чтобы раскрыть свой потенциал, мне не нужно больше обращаться к памяти о родителях. Мне не нужно акцентировать эту тему. Мне нужно отпустить это и идти вперед дальше. Но если это не отпускается в сознании, то нужны практики, ритуальные практики. Например, вы можете делать медитацию раскаяния, которую вы получали в момент церемонии символа веры. Вы можете выполнять ритуал самскар-шудхи, где эти впечатления просто надо сжигать, стирать до тех пор, пока они не сотрутся. Но если вы овладеваете воззрением адвайты, созерцанием и самоосвобождением, постепенно все это становится ненужным, потому что вы начинаете основывать свое сознание на тонком состоянии природы ума. И сама природа ума является лучшим очистителем, лучшим механизмом, стирающим такие травмы, травмичные стрессовые отношения. Она лучший очиститель всего прошлого. Просто вы понимаете, это ко мне больше не имеет отношения. Это не про меня. Я свободен в природе ума. И тогда у вас к любым живым существам, любым отношениям, в том числе и токсичным, не остается ничего, кроме благопожелания, благословения, любви, сострадания и благодарности. Вы можете себе позволить это даже по отношению к токсичным родителям. Потому что вы сами стали гораздо больше и гораздо шире. Но для этого надо серьезно практиковать. Надо менять установки своей личности, которая основана на чувстве «я тело», «я ум», «дехавасана», «локавасана», на приобретенных концепциях «шастравасана». Надо утверждаться больше в брахмахамбхаве и дивьябхаве и вытеснять манушьябхаву, человеческое мироощущение.
Дмитрий спрашивает, с вами, вы как-то рассказывали о практике Паракая Правешана способом навсегда. Можете рассказать подробнее, при растворении какого элемента начинается этот процесс и у кого? Тантриста или его нового аватара? И как это растворение им определяется? Каким образом он закрепляется в новом носителе и что туда переносится? Как он перепривязывает серебряную нить? Заранее благодарю.
Сама практика эта открыто не публикуется, не передается, она требует посвящения. Даже среди садху, даже среди учеников, там за разглашение ее там были проблемы даже у сына Миларепы. То есть представляете, насколько она серьезно бдится. В целом, перенос сознания из одного в другое происходит, когда возникают признаки разрушения пяти элементов. И признаки разрушения пяти элементов, это означает, земля погружается в воду. В это время внутренним взором видится дым или миражи. А на физическом уровне тело становится тяжелым, наливается тяжестью, или человек не может двигаться. Потом вода погружается в огонь. В это время видится внутренним взором миражи. А на физическом плане человек переживает кровь останавливается, как ему хочется заплакать, вот такое состояние. У него течет из носа слизь, жидкости тела. Затем огонь растворяется в воздухе. На внутреннем уровне, духовным зрением, это видится как светлячки, маленькие светящиеся точки в области манипура чакры. И человеку могут возникать видения, где он чувствует пожар, его тело охватывает огонь, или он может видеть видения, связанные с огнем. На физическом уровне он чувствует жар в теле, иссушающий жар. А затем воздух растворяется в огне, в пространстве. В это время человек может переживать внутренним взором видение пламени, подобное пламени светильника, масляной лампы. А на физическом уровне он чувствует, будто он, его сознание уносится куда-то с уровня анахаты чакры. Наконец возникает видение растворения элемента воздуха в элементе пространства. Чувствует пространство. Растворение в темноте или растворение в свете зависит от его заслуг. А на физическом уровне он утрачивает сознание этого мира. То есть есть внешние знаки и внутренние знаки. Вот это признаки переживания растворения пяти элементов. Но йогин, он не ждет, пока эти признаки растворения пяти элементов полностью возникнут. Он просто, это вообще такие практики с анализом растворения пяти элементов делаются для не паракая провешена, а для переноса сознания. Перенос сознания в чистую страну, другое измерение, это еще называется по-тибетски пхова, это другое. А паракая провешена, она еще должна делаться, когда йогин в здравом состоянии делается. Но уже есть какие-то знаки. И это происходит, эти знаки растворения пяти элементов происходят в теле йогина. И они происходят либо при заболевании, но йогин при паракая провешена не болеет, он здоровый может это сделать. Совершенно будучи здоровым это делает. Это не пхова, не надо путать. Паракая провешена и пхова — это разные вещи. Вот пхову нельзя делать, пока признаки пяти элементов в теле разрушения не явны. Но иначе это как убить божество в теле. Самостоятельно сделать нельзя. А паракая провешена, йогин при жизни вполне здоровый физического тела, он сначала тренируется на мышах, на лисах, на собаках, он вносит свое сознание на птицах и некоторое время летает или бродит в телах животных, а потом возвращается обратно, входя в такой тип савикальпа самадхи. Таким же образом и в тело трупа он оживляет, когда его вполне, он себя может здорово чувствовать, но он может войти в тело трупа и оживить его. Но методология этой практики, она не передается открыто. Это слишком засекреченный садх.
Следующий вопрос. Любопытно послушать, как гуру отвечает на возражение мясоедов, что вегетарианцы тоже убивают живых существ, так как растение тоже является живым существом, и вы его разрезаете ножом, к примеру, лук или салат. Я более 14 лет веган, был сыроедом. По опыту знаю, что те, кто ест мясо, в итоге часто цепляются за ответ. Понятно, что созревшее яблоко готово, и если не мы, то черви его съедят. Но салат на грядке, по идее, может еще пожить, и мы его срезаем. Я понимаю, что уровень растений ниже, чем людей и животных, и они счастливы стать нашей клеткой. Но мясоеды этого не понимают, так как они вообще не могут верить в то, что растение потом становится животным, а потом человеком. А если и верят, то могут считать, что животное как бы ниже человека и должно быть счастливо стать клеткой человека. Есть ли где-то видео, как гуру, может быть, размышляет на эту тему?
Да, еще есть такие фотографии, мотиваторы, салат, а он мог бы еще пожить там. Да. Разные спекуляции на эту тему есть, но что здесь важно понять? Растения не имеют индивидуальной души. У них есть коллективная душа, управляемая тем или иным божеством феи. У них нет того уровня чувствительности, нервной самоорганизации, как у человека или у животного. То есть это дживы, сгруппированные совершенно по другим признакам. У них зачатки, может быть, индивидуальной души нет, но индивидуальной души нет, у них коллективная душа. Это значит, когда уничтожается какое-то растение, это не уничтожается душа и носитель ее тела, а какая-то часть. Это раз. Второй уровень чувствительности и самоосознания растений, он не такой, как у органических дух живых существ, биологических. Разница совершенно другая в эволюции, их нельзя сравнивать, они на разных эволюционных ступенях живут. Есть в Индии садху, саньяси, которые берут закон такой для себя, обет абсолютной ахимсы, и питаются только плодами с деревьев. И желательно, чтобы они сами даже упали, среди джайнов особенно. То есть вообще не рвут ничего, не готовят, только вот, что уже само упало, уже все оно как бы, яблоко или банан или кокос, вот они только этим питаются. Но в целом вегетарианцев санатанадхармы – это не причинять живым существам вреда тем, которые обладают физическими телами из плоти и крови. Если же растения поедаются более высокими существами, то они устанавливают связь с более высокими существами, за счет этого они могут тоже духовно эволюционировать. Такое есть. И для растений в этом смысле, для них нет того понятия насилия, которое, допустим, жизнь и смерть, того, которое есть у нас, у людей. Или у животных, или у птиц, или у рыб. Поэтому салат не реагирует так, как если бы вы убили животное. Совершенно разные заслуги, разные грехи, разные уровни кармы. На нашу карму влияет то, что мы едим. Считается, человек, мясо содержит 5 частей греха, и тот, кто его, оно распределяется, этот грех распределяется на тот, кто его убил, тот, кто его приготовил, тот, кто его съел, тот, кто его доставил, и, по-моему, еще тот, кто продал инструмент убийцы, убийство, по-моему, на 5 частей. И вот эту карму животного равно делит на 5 частей. Потому что создается отпечаток, тонкий эмоциональный отпечаток, и он становится кармой, отождествление. То есть за этим есть определенная энергия. В случае растительных существ такой энергии нет, и такого отпечатка не существует.
Крипала спрашивает. Вопрос про 4 этажа сознания. Существует ли еще мансарда и подвал, то есть нулевые и пятые этажи?
Таджаград, Свапна, Сушупти, Турья. Пятый этаж существует, он называется Турья-Тита. То, что за пределами Турьи. Что касается мансарды и подвала, есть различные вариации, комбинации переживания 4 уровней сознания в тамасе, в раджасе и сатве. И в зависимости от того, в каком состоянии гун находится сознание, есть бесчисленные подвалы и бесчисленные мансарды. Огромное количество вариаций. Но вот эти 16 – это главная структура. Например, в том же самом сознании Джаград можно ведь по-разному находиться. Даже вот мы берем узкий срез. Не Джаград Турья, не Джаград Сушупти – это очень возвышенное состояние созерцания. А обычное – Джаград Джаград. Джаград Джаград характеризует мирского обычного человека, живущего земными заботами. Но можно быть Джаград Джаград в тамасе, Джаград Джаград в сатве, Джаград Джаград в раджасе. А в тамасе могут быть действовать одна из 6 клеш Можно быть джаград-джаград в тамасе в состоянии кама, джаград-джаград в тамасе в состоянии кротха, джаград-джаград в тамасе в состоянии лобха, джаград-джаград в тамасе в состоянии моха, в состоянии мады и мацария. То есть мы имеем одно состояние мирского человека, джаград-джаград, оно в трех видах может быть, сатва, раджас и тамас, и на каждой чакре или шесть клеш, 3 до 6, 18. Только одно состояние джаград-джаград имеет 18 оттенков, 18 разновидностей. То же самое джаград свапна, джаград сушупти, джаград турья. То есть их очень много разновидностей, это бесчисленное множество мансарды подвала.
Второй вопрос. Если человек непробужденный совершает грех подобно тому, как в неосознанном сне, то ему грехи прощаются, как ребенку, в силу его незрелости? Или все же закон кармы действует и на него, как путь пробуждения?
Если действие оставляет серьезный отпечаток и включает механизмы энергии, то все равно на него действует, и это ему не прощается. По принципу незнания закона кармы не освобождает от ответственности. Это подобно вот чему. Если ребенок сунет руку в огонь, он невинный ребенок, кажется, он ничего не знает, но огонь все равно его жжет. Закон просто, закон действует. Таким же образом, если непробужденный, не зная там ничего, что-то делает, грехи ему не прощаются. Грехи, кармы, причины следствия на него действуют. Наоборот, пробужденным все прощается, а непробужденным ничего не прощается. Осознают они или нет, не принципиально. Потому что в пробужденном состоянии ума отпечатки личные ослаблены, и отпечатки, которые возникают от поступков тела, речи, ума, тоже ослаблены, не проникают в сознание, они растворяются. Происходит самоосвобождение, викальпакшая. А в непробужденном состоянии ума отпечатки все равно возникают. И эти отпечатки управляют ими, действуют. И вот воздействие отпечатка и управление отпечатков – это и есть влияние закона кармы. Прощается или не прощается, определяется степенью, статусом сознания самого человека. Вот один человек омрачится даже от небольшой вещи. Более того, этой вещи даже не было, он ее выдумал. Такое его ум, но он омрачился. И вот это омрачение и будет его наказанием и грехом. И он за него будет отвечать, даже барда. А другой человек даже совершит что-то не очень благоприятное, но его сила сознания широка, он видит в чистом видении, он делает это без эго, и его мотивы высоки, он, возможно, делает это в силу каких-то благодатных мотиваций, и это не запишется ему в грех. Это будет самоосвобождено.
Белла спрашивает. Намасте, дорогой мастер. 10 апреля из жизни ушел мой ребенок, полуторамесячный. Я стала больше практиковать, молиться, медитировать, чтобы справиться с огромной болью. Понимаю, что это моя привязанность и недостаточное понимание того, как устроен этот мир. Практика помогает принимать. Не хватает собственной чувствительности, чтобы понять, что происходит с его душой, как я могу помочь ему, могу ли я пригласить его еще раз в нашу семью. Подскажите, пожалуйста, любые слова от вас будут ценными, будут пищей для размышления и осознавания. Благодарю. С уважением, Белла.
Бывает, ребенок приходит на землю и живет недолго, потому что у него нет кармы мира людей. Допустим, был какой-то человек, и он заработал карму богов или любого другого мира. Но карма людей тоже, но немного. Поэтому его намерение жить среди людей тоже было немного. И перед воплощением он знает, что он ненадолго задержится в мире людей, и он воплощается с этой целью. Когда карма его исчерпывается, его душа идет в другой мир. Бывает даже, когда душа врага воплощается как ребенок, чтобы отомстить своему врагу. из-за сильной привязанности он думает, я стану его ребенком, поживу у него немного, принесу ему страдания, а потом пойду в другой мир. Очень такие невероятные конфигурации бывают. Бывает, душа хочет еще раз встретиться с родственниками прошлой жизни и берет тело на некоторое время, чтобы побыть среди них и развязать какие-то путы привязанности, возникшие в прошлом. И когда эти путы привязанности развязываются, она их покидает. Очень много намерений и санкальп бывает в этом смысле. Вы можете помочь своему ребенку, искренне читая молитвы в день его рождения или в день его смерти. В Индии существуют ритуалы душам усопших. Вы можете заказывать эти ритуалы онлайн, тоже их можно даже делать, это тоже принесет пользу. Либо вы можете сами выполнять простые практики и посвящать заслуги своему ребенку, если у вас есть привязанность. Что касается просить, чтобы душа снова воплотилась в вашей жизни, этого не надо специально делать. Просто просите, если вы так хотите ребенка, чтобы у вас воплотилась душа, и эта душа жила бы счастливо и долго с вами, та, которая нужна, которая соответствует вашей карме, чтобы его карма полностью соответствовала вашей карме. В древности многие риши делали даже тапас, чтобы воплотилась высокая душа. Например, Дататрея так родился. Риши Атри и Анасуя. И вы можете просто просить Шиву, просить Дататрея, чтобы они послали вам чистую, возвышенную, благоприятную душу, чтобы ее судьба была такой, чтобы она жила долго и счастливо с вами. Или, может, стала саньяси, или ступила на путь освобождения. Ну, в общем, чтобы ее путь жизни был благоприятный, связанный с дхармой, и чтобы ваша связь в связи с этим тоже была хорошей и благоприятной.
Следующий вопрос. Недавно я собирался принять символ веры, но, когда глубже изучил его четвертый пункт, во мне зародилось сильное сомнение. В этом пункте мы заявляем о вере в божественное происхождение и мудрость семи риши. Но прочитав на вашем сайте отрывок о Джамадагни, я понял, что не вижу, в чем заключается его мудрость. Ведь там описываются довольно вопиющие факты о его жизни. Я поискал в интернете подобную информацию о Джамадагни, но там пишут примерно то же самое. Посоветуйте, как мне разрешить это непонимание.
Здесь ошибка в том, что вы почитали только о человеческих, земных воплощениях риши и посчитали риши людьми. На самом деле, на риши надо смотреть иначе. Вот вы слышали, может быть, что семь звезд Большой Медведицы – это тоже риши. Почитайте про звезды Большой Медведицы. Там совсем другая информация про Джамадагни. И весь вопрос в том, кого мы считаем риши и на каком уровне мы воспринимаем риши. На самом деле риши – это первородные божественные силы мироздания, управляющие Вселенной. Это очень могущественные, великие божественные сознания, которые появились в начале мироздания, в начале творения Вселенной. А конкретные имена и воплощения риши – это только их земные аватары, земные воплощения. Это как их бледные отражения, действующие в этом относительном мире, играющие в этом относительном мире. Поэтому риши изначально святы и чисты, а их энергии и отражения в этом мире, ну, могут по-разному играть, но на это следует смотреть абсолютно чисто и смотреть не через призму там истории. Так в Индии там вообще очень сложно с историей. Как говорят в Индии, мы изобрели нуль, и мы можем свободно обращаться с этим нулем, дописывать его сколько угодно или убирать, то есть со временем так свободно относиться, там, или тысячу лет назад, или сто тысяч лет назад, или там десять тысяч лет назад, не принципиально для индийской истории. Поэтому не воспринимайте мифы как историю. Воспринимайте мифы как назидательные притчи для воспитания и обучения каких-то людей в конкретную историческую эпоху. Вот. А изначально риши воспринимайте того, и также и Джамадагни, как божественные, очень чистые космические энергии. Но исследовать этот вопрос, конечно, со временем надо, глубже, если вы хотите понять истину риши. Риши являются Манасапутра. Манасапутра – те, кто рожден умом Брахмы. То есть это те, кто не родились из чрева, не родились из кармы, а родились с санкальпой Бога-творца. Так же, как Васиштха. А Манасапутра означает непосредственные сыновья самого Бога. Более того, если вы изучаете философию Адвайта Веданты, вы должны рассматривать всех риши как проявление единого Брахмана. То есть в абсолютном смысле все это Брахман, все это Абсолют, играющий в разных телах. И когда вы смотрите на все древоприбежище, на божеств, риши, да и на всех живых существ в единстве, то такие противоречия, они уходят. По большому счету, вы принимаете прибежище и символ веры в Боге, в Брахмане, в Абсолюте. А это его различные зеркала, каналы, настраивающие вас на него. Не надо их рассматривать отдельно от Бога.
Следующий вопрос. Два вопроса по Ахимсе. Первое. Почему убийство муравья – это нарушение Ахимсы, а срубание столетнего красивого дерева нет? Это ведь тоже живой организм, просто другого порядка.
И столетнее красивое дерево тоже не надо срубать без надобности. Уже отвечал я по этому поводу. Что засчитывается при Ахимсе? Чем выше уровень живого существа, насекомого и животного, тем больше это является нарушением Ахимсы, тем больше это является проблемой для вас с точки зрения кармы. Тем больше рефлексии у вас в уме на эту тему, тем больше вы получаете отпечатков, тем больше страдания другое живое существо получает. И наоборот, чем оно менее сознательно, тем меньше отпечатков кармы, тем меньше кармических реакций кармабхал, тем меньше проблем с этим возникает.
Второй вопрос. Как быть с насекомыми-паразитами, которые могут причинять вред здоровью человека, например, тараканы, клопы или клещи? Если они попадают в наш дом, как избавиться от них и при этом не нарушить ахимсу?
Ищите способы вегетарианского избавления от насекомых. Выметайте их метелками, как делают джайны. Создавайте такую чистоту в доме, чтобы они там не могли проникнуть. Применяйте ультразвуковые и другие устройства, чтобы они их отпугивали. Применяйте ненасильственные обкуриватели, которые не убивают их, но отпугивают своим дымом. Поконцентрируйтесь на эту тему, есть много разных таких приспособлений. Вы можете их сметать метелкой в сачок и затем выносить на улицу. В общем, нужна концентрация. Всегда, если вы чувствуете какую-то нерешенную проблему, то вы можете сами понять, как действовать в той или иной ситуации, выполнив дхарану и дхьяну. Дхарана и дхьяна на любой проблеме дают знание, как действовать в конкретной ситуации. И часто, когда в священных писаниях нет прямого ответа, как действовать, например, в священных писаниях не описаны ситуации с девайсами, интернетом, а надо действовать сейчас, в этой жизни, то мы делаем дхарану и дхьяну, и через них порождаем ясность, как действовать. И эта ясность должна быть в соответствии с писаниями.
Следующий вопрос. Изображение Даттатрея сильно отзывается во мне и как будто очищает изнутри. когда я мысленно представляю в области аджны, возникает очень чистое, благостное ощущение, можно сказать, блаженство. Это состояние нужно как-то поддерживать и развивать, или его стоит игнорировать, дабы не привязаться к нему?
Поддерживать и развивать, ну, правильно. В нашей традиции это называется иштадевата сукшмадхарана, иштадевата йога, йога иллюзорного тела. И надо изучить, как правильно поддерживать, для чего. Это целая большая наука. И думаю, со временем будете практиковать, просто надо получить передачу в йогу иллюзорного тела и изучить такой текст, как «Волшебная мантия» и другие. Йога иллюзорного тела, иштадевата йога, визуализация избранного божества – это очень большая тема, которая проникает всю нашу практику. Например, когда мы читаем мантру, мы визуализируем божество. Это называется тхьяном. При визуализации читается тхьяна шлока, где указываются атрибуты божества, чтобы помочь нам в визуализации. И только когда мы научились поддерживать такую визуализацию, наша мантра-йога будет тоже успешной. Затем мы можем делать манасик-пуджу, мысленное подношение этому образу. Затем мы можем сами визуализировать себя в облике божества. Все это части этой большой йоги.
Следующий вопрос. Ом Гуруджи, в тонком теле всплывают образы, сцены убийств, средневековых казней, и это настолько реально, как будто это был я, это прошлое воплощение. Стоит ли на это обращать внимание и как с этим работать?
Когда у вас пробуждается Муладхара чакра, то вы прикасаетесь архивом вашей кармы. Все архивы вашей кармы, ваших прошлых жизней, записаны в виде кундалини. И когда кундалини пробуждается, то самскары, записанные в вашей Муладхара чакре, тоже пробуждаются, и вы их переживаете. Но этим не следует впечатляться. Это следует игнорировать. Это уже прошло. Сейчас этого не существует. Смотрите на это как на иллюзию. И ваша задача в настоящем постичь Бога. Но если вас это беспокоит, не надо делать энергетические практики. Выполняйте медитацию четырех бесконечных, пока это не уйдет. Прошлые жизни нереальны, так же, как и будущее. Но реальность им придает наше цепляние за них. Тогда они становятся чем-то важным для нас. Нам надо познать, чем является эта жизнь. Что в этой жизни мы собой представляем. Когда мы это познаем, мы познаем субъекта, который переживает эти жизни. С познанием субъекта мы познаем Шиву. Потому что в глубине нас, как субъекта, есть Шива. А для Шивы нет ни прошлых, ни будущих жизней. Для него это игра его энергии, это развлечение.
Следующий вопрос. Аксинья пишет. Ом намасте, Гуруджи, благословите на ношение рудракши. Намасте.
Ом, мои благословения. Носите рудракшу, одевайте ее ритуально, по утрам, каждый день. Можно ее предварительно осветить, прочитать мантру для освещения четок. Ом мале мале махамале сарва таттва сварупини чатварварга ствайни асташтасмами сиддхидопава сваха. И окропить ее водой с мантрой Намах Шивая. Это самый простой способ посвятить четки, и затем вы можете ее одевать и приступать к Сандхи Упасане. Оставшиеся вопросы мы в следующий раз я отвечу.